300 страниц из летописи Кузбасса. Знаковые события и люди, вехи нашей истории, архивные данные, комментарии историков. 300 страниц из летописи Кузбасса.
Здравствуйте, у микрофона Ольга Кадникова. Сегодня, дорогой слушатель, пустимся в очередное прелюбопытное путешествие в прошлое Кузнецкого края. Назад почти на 200 лет. Тогда немыслимо ускорилось время для тех, кто жил или прибыл в северную часть Кузнецкого края. Имя тому периоду – сибирская золотая лихорадка. Запах легкой и скорой наживы навел в наши края толпы авантюристов и прохиндеев. Атмосферу того времени почерпнул из публицистики доктор исторических наук Алексей Ермолаев.
Есть интересное описание публициста Завалишина, Потанина там и других, как происходило. Они писали, вот крестьянин бросал свою саху на поле и шел в эту тайгу искать золото. Лакей бросал своего хозяина и шел искать золото. Какой-нибудь там ремесленник бросал свою мастерскую, кузницу, столярный цех и шел искать золото. И произошло такое, что бывший лакей мог становиться крупнейшим золотопромышленником, а его хозяин бывший, разорившийся, шел к нему в лакея. Вот это была золотая лихорадка. Тысячи людей пошли искать это золото в Мариинскую тайгу, потом в Кузнецкую. В Кузнецкую было сложнее, она была ограничена, это кабинетские земли, туда не пускали посторонних. А Мариинская, вот она свободная, и туда хлынул поток.
Поток людей-искателей, легких на подъем, в своем романе «Тайжане» Григорий Потанин, он же крупнейший сибирский ученый, описывает подробно и красочно о купцах сибирских.
Когда Попов открыл золото, многие купчины старинного покроя пустились по его следам. Из гостинодворцев вдруг превратились в богатейших золотоискателей и заняли первенствующее место в городском обществе Томска. Закипела золотая горячка. Лакеи превращались тогда в богачей, а их господа улетали в трубу. Общественные разгородки исчезли. Товарищ губернатора оставил службу и пошел в приказчики к бородачу-приискателю. Ссыльнокаторжный стал богатым золотопромышленником.
Доступность Мариинской тайги влекла и манила многих. Даже самые простые люди искали золото на ее речушках. Документы об этом проштудировал кемеровский профессор.
Я находил в документах владелец прииска, студент такой-то Томского университета.
Владели многочисленными приисками, в том числе и женщины, уточняет сотрудник областного архива Елена Москвина.
Вообще у нас межевых журналов и вот этих карт к межевым журналам находится порядка 1500, конец 19-го, начало 20 века. И книг, алфавитный указатель вот этих золотопромышленников, владели приисками. И кого там только нет. За каждым же человеком это стоит своя история, что он там бросил саху, или жену бросил, или детей, и отправился в тайгу. Опять же, кто-то был удачливым.
Удача нужна всем, а сезон у старателей, как сибирское лето, короток. Так что рабочие просились на прииски загодя, отмечает историк Алексей Ермолаев.
Их осенью нанимают, дают задаток денежный. Они задаток за зиму иногда проматывали, иногда даже задалживали, то есть входили в долги. А весной, в мае, в конце апреля, отправлялись в тайгу на работу. Работали они, как правило, до 1 октября, то есть сентябрь еще рабочий был. А в начале октября выходили из тайги, и им давался окончательный расчет. И вот в газетах там шикарно описывается, как они гуляли. Октябрь месяц, это в Тисуле был, они выходили в Тисуль, первый поселок. Там это было... праздник просто всенародный, там люди наживались на них, купцы продавали им всякий залежалый товар, какие-то там красные шапки бобровые, там рубахи, старые сапоги, балалайки, все, что есть, они все продавали им. Они гуляли, ходили по улицам, пели песни, и причем на разных языках, там и украинцы были, и белорусы, и прибалты были.
Небережливостью отличалось большинство рабочих. Они проматывали заработок, а позже вновь и вновь шли наниматься на прииски. Отправлялись в тайгу по второму, третьему кругу. Лишь отдельные личности смогли сколотить капиталец, купить дом, завести семью и даже
дело открыть свое иногда, там какую-нибудь лавочку небольшую или там ремесленную мастерскую построить, сколотить средства на это они могли. Но таких было немного.
Но во времена золотой лихорадки часть сибиряков обогатилась чуть не до небес. На что же пошли деньги? Неужели улучшилась жизнь сибирских городов? Да нет, деньги ухнули, пошли на экзотику, превратились в пыль, уточняет доктор исторических наук Алексей Ермолаев.
Самый известный в этом плане купец Горохов, это первая половина 19 века, когда только началась золотая лихорадка, мгновенно стал миллионером, а человек он был не очень образованный, но пытался выдать себя за образованного человека, и у него была библиотека, которая бросалась в глаза всем, кто его посещал, а один из посетителей взял книжку, достал, а она пустая внутри. То есть там были коробки просто...
Суперобложки.
Обложки сделанные, а внутри бумага без текстов, чтобы пустить... в глаза, какой он грамотный. Но это одна сторона медали. А другая сторона, что он действительно не знал, куда деть деньги. Он построил в Томске огромный сад. В саду поставил беседки из стекла. Стекло в то время было дорогое. Причем стекло было больших размеров. Он заказывал из Петербурга откуда-то. Там были бокалы с шампанским размером с человеческий рост. Туда наливали прямо это шампанское. Угощал своих друзей. И заказывал шампанское из Франции. Но это все реально описано современниками. Есть такие воспоминания, что когда кто-то в Томск приезжал из даже столицы, то первым делом шел не к губернатору, а к Горохову, потому что все вопросы он решал именно он, то есть мог решить.
Увы, и у Горохова миллионы испарились. Быстро разорился после роскошных кутежей в губернском городе Томск. Возможно, неуважение к наукам, особенно к математике, его подвело. Но были в Мариинске купцы, которые пытались делиться с народом богатством и пеклись о благе города.
Скажем, Савельевы купцы. Трифон Тимофеевич Савельев был городским головой. Потом два его сына, Иван и Иосиф, тоже были городскими головами в Мариинском. Были благотворители, то есть и давали деньги на строительство школы, там, гимназии. Планировалось построить в городе мужскую гимназию. Деньги были переданы уже еще перед революцией, но началась революция, и ее так и не построили.
Пытливый слушатель спросит, все-таки сколько же золота добывалось в Мариинской тайге? Ответ есть. Около 100 пудов ежегодно. Так было в начале 20 века. Причем стали добывать не только рассыпное, но и рудное золото, а еще использовать прогрессивную новинку драги, поясняет историк.
Драги – это новые технологии, то есть они сами идут по реке и промывают песок. Причем, интересно, первую драгу к нам привезли из Австралии. Там закупили, разобрали, привезли, в Мариинске собрали. Она стала работать там на одном из приисков. Оказалось, что она не очень эффективная, но потом все равно технологии стали развиваться, и драг стало побольше там.
Золотоносные жилы раскрыли и в южной части Кузнецкого края, в кабинетских, то есть императорских землях. Но поначалу старатели там меньше пудов дорогого металла извлекали. Но об этом, дорогой слушатель, в последующих путешествиях в прошлое Кузнецкого края. Сегодня в студии работала Ольга Кадникова. До встречи в эфире.
300 страниц из летописи Кузбасса. Знаковые события и люди. Вехи нашей истории. Архивные данные. Комментарии историков. 300 страниц из летописи Кузбасса.